Дыры Хашем. Ой, четвертая часть, четвертая глава, Бекриачма и Берхате. Мы занимаемся четвертой частью, четвертой главой, чтение Шма и благословение перед ним. До сих пор говорили, очень много Рамхаль говорит о заповеди чтения Шма, потому что заповедь это очень важная. И на прошлом уроке мы успели просто поговорить о том, в чем, в принципе, идея чтения Шма. Идея чтения Шма – это есть провозглашение единства Всевышнего. Причем Рамхаль очень четко сказал, да, что вообще, так сказать, как Рамхаль это всегда и говорит, что несмотря на то, что это повторение постоянное, все равно об этом надо не уставать говорить. Раскрытие единства Всевышнего – это главное, что происходит в этом мире. Все от него зависит. Единство Всевышнего сокрытое, оно требует своего раскрытия. Просто нуждается в нем. Мы нуждаемся в раскрытии, единство нуждается в раскрытии. Вот. И самая главная заповедь, то есть та заповедь, которая у нас есть каждый день, заповедь Торы, гарантированно каждый день, утром и вечером, чтение Шма. То есть это и есть провозглашение единства Всевышнего. И как всякая заповедь, она несет в себе то самое исправление, которое мы можем сделать в смысле раскрытия единства Всевышнего. Кроме всего прочего. Поскольку если все построено на раскрытии единства Всевышнего, значит, любая заповедь, которую человек исполняет, она служит раскрытию единства Всевышнего. Но Шма отличается от всех остальных заповедей тем, что она говорит о единстве Всевышнего напрямую. То есть есть в этом есть провозглашение. В учении, в чтении, в разговорах, которые мы говорим, есть множество заповедей. И человек недаром называется говорящим. Медабар, Бальхай Медабар. Говорящий. То есть в устах человеческих в них сила есть особенная. Поэтому мы обязаны молиться, обязаны учить Тору, передавать ее, говорить о ней. И вот заповедь, которая связана с раскрытием единства Всевышнего, напрямую через речь, через ее провозглашение. Как бы в двух словах. Провозглашение единства Всевышнего. Вот. И дальше. Дальше детали. Вагины клали ангагача люалам азэ митхалекит лангагатайон лангагат алай. То есть, в принципе, все управление этим миром, оно делится в общем и целом на управление ночью и управление дня. Это непростые вещи, да? Вот. Дело ведь не только в том, что у нас день сменяется ночью. День и ночь – это не просто день и ночь. День и ночь – это в самом начале в Берешит Тора говорит, да, что отделил Всевышний свет от тьмы и назвал свет днем, а тьму назвал ночью. То есть когда Рамхаль говорит, что в общем и целом управление этим миром, оно разделено как бы на управление днем и управление ночью, то есть он как бы говорит о двух системах, об образах правления, управление днем, управление ночью. То есть он говорит о просто как бы глобальных видах управления, которые вообще в этом мире существуют. То, что Рамхаль в Датвонот или там раньше в Дере Хашем, он называет, что есть раскрытие лица, сокрытие лица. То есть есть мало света, то есть есть тьма, когда ничего не видно, и это суть как бы есть ночь. Да? То есть ночь, которую мы переживаем каждые 24 часа, это образ, слепок, так сказать, в принципе, справления с этого системы правления сокрытия лица. Ну и день, соответственно, который мы переживаем, это как бы слепок раскрытия. То есть в этих двух видах правления есть все, что как бы создал Всевышний для того, чтобы управлять этим миром. К чему это мы говорим? Потому что заповедь чтения Шма, она именно такая, два раза в день, в смысле два раза в сутки, ложась и вставая, то есть в начале дня и в начале ночи. Это вот провозглашение единства Всевышнего, оно одинаково относится как к дню, так и к ночи. Убыколь бокер, убыколь эров, митхашим аздарим, мишмарот ве амлахим летавкидам. И каждое утро, и каждый вечер обновляются порядки. Порядки правления, то есть система вся эта управления, она обновляется в соответствии с наступлением дня ночи. Рамхаль называет мишмарот амлахим летавкидам. Мишмерет это как команда такая, дежурство. Священники, когда служили в храме, и священников было уже много, они служили по очереди. По две недели у них вахты были у разных семей. Это называлось мишмерет. Вахта, вот. Хорошее слово, да? Так говорит Каббала, да, что ангелы, которые управляют этим миром, они тоже меняются в течение суток. В принципе, все это связано также и с порядком времен, с 12 этими знаками зодиака, которые, вот, потому что, в принципе, 24 часа наших суток, это есть 12 как бы смен днем, 12 смен ночью. Да? Вот. Но в любом случае, ночные и дневные, они отличаются друг от друга. Вот. Так вот, каждый вечер и каждое утро заступают вот эти ангелы на вахту, да? Вот. Каждый раз новые, значит, согласно порядку правления. Ваулам анахну бре Исраэль, нитхаяфну валаит алямитат юхудо из барах. А мы здесь, да, мы обязаны, мы народ Израиля, мы обязаны свидетельствовать об истинности единства его. То есть тут интересная вещь. Что вообще Рамхаль хочет сказать? То есть тут стоит обратить внимание, вот, почему он связывает две эти вещи, и, возможно, тут есть место для полета фантазии. То есть, с одной стороны, как сам Рамхаль долго объяснял, вообще, как бы, то, что мир управляется разного рода духовными силами, ангелами и прочими вещами, которыми он управляется по замыслу Всевышнего, то есть, само по себе, это есть отрицание единства Всевышнего. То есть, как бы, Всевышний должен был сдержать, сокрыть свое единство, чтобы создать все эти системы. Вот. И поэтому, как бы по-простому, понятно, что Рамхаль говорит, что каждый раз, как бы, да, когда начинают действовать новые духовные, физические, природные силы в этом мире, значит, мы обязаны сейчас же, как бы, засвидетельствовать единство Всевышнего. Вопреки тому, что вот эти силы, они, как бы, его сейчас скрывают. Это, как бы, по-простому. Вот. Рамхаль объясняет, почему заповедано читать Шма днем и ночью, да? Потому что, как бы, провозглашая единство Всевышнего, когда мы произносим Шма, мы, как бы, только отрицаем, да, самостоятельность существования всей природы этого мира. Да, конечно же, начиная с ангелов. Но Рамхаль говорит именно про ангелов. И я сказал, что тут, может быть, есть место для полета фантазии. Интересно, что есть часть молитвы, которая называется «К душа». Да? Душа. Освящение имени Всевышнего. Оно освящение имени Всевышнего. То есть, в принципе, каким-то образом освящение имени Всевышнего, оно, конечно, стыкуется с вот этим провозглашением единства, которое мы говорим в Шма. Я, может быть, не совсем сейчас готов к тому, чтобы объяснять разницу между освящением и провозглашением единства, но это, скажем так, это близкие понятия. Ну и вот, тайну открывают нам мудрецы, что, естественно, тут это надо понимать в некотором смысле как аллегорию, что вот эту к душу, то есть слова определенные, которые освящают имя Всевышнего или провозглашают святость имени Всевышнего, то есть его особенность, к душе каждый день, это произносят и все ангелы тоже. То есть ангелы — это не люди. Ангелы, несмотря на то, что у них есть определенные роли в этом мире, они, как бы, по идее, не должны заблуждаться. у них нет дурного начала. Хотя есть такое понятие, есть такая тема, скажем так, заблуждение ангелов, какое-то недопонимание. Но в любом случае, значит, даже если ангелам доступны какого-то рода заблуждения, это совсем не те заблуждения, которые могут быть у человека. То есть человек может вообразить себе мир без Всевышнего. У ангелов этого нет. То есть ангелы прекрасно знают, кто хозяин. Поэтому они как бы освящают имя Всевышнего. То есть все ангелы освящают имя Всевышнего. То есть это как бы по-простому. Значит, как следует понимать то, что мудрецы как бы говорят о том, что ангелы, они это имя Всевышнего освящают. Но те же самые мудрецы, они говорят так, что ангелы не начинают говорить свою к душу, да, то есть освящение имени Всевышнего, пока Израиль не скажет свою к душу внизу. То есть когда Израиль начинает, ангелы говорят. То есть даже в этом, да, в этой своей, в самой что ни на есть ангельской сущности, в признании Всевышнего хозяина этого мира, чем ангелы отличаются от человека, они зависят от Израиля. То есть они не могут как бы, да, сказать свою к душу, пока Израиль не скажет внизу. Вот. Возможно, Рамхаль намекает здесь и на это тоже. Да? То есть каждый раз, когда новая смена ангелов заступает на работу, мы, так сказать, обладающие свободой выбора, да? То есть те, кто на самом деле могут осветить имя Всевышнего, и кто на самом деле может провозгласить его единство, то есть единство, провозгласить единство вопреки свободе выбора, вопреки свободе заблуждения. Да? Так вот, мы должны как бы провозгласить это единство для ангелов, которые вступают на службу. Если мы этого не сделаем, что будет? Вот. Это как бы в заповеди провозглашения единства Всевышнего. Вот, да, так вот это то, что Рамхаль говорит. «Вулам анахну бны Исраэль нитхаямну да алит элемитат ехудо избарах». И вот мы как бы обязаны, да, мы обязаны свидетельствовать об истинности единства его. «Быколя пхинот» во всех аспектах. То есть еще как бы деталь. Тоже как бы само по себе в этом нового ничего нет. Но Рамхаль это повторяет здесь как бы относительно, в отношении чтения Шма. Что значит «во всех аспектах единства»? Пируш, бен пхината мациют, шули вадо мацуя мухрах. То есть прежде всего это в аспекте его бытия. Единство в аспекте бытия, это значит, что он единственный, который существует по-настоящему. Нету слов достаточно для того, чтобы описать, что здесь имеется в виду. Речь идет о непреложности, или как, наверное, лучше всего, так сказал Рамбам, что его не может не быть, и он не нуждается ни в каких причинах. Все остальное существует только потому, что он это хочет. То есть все остальное может и не быть, а точнее, не может быть без того, чтобы на это не были какие-то причины. Вот. Да, так вот, еще раз, да, он единственный в аспекте, его единство в аспекте бытия или в аспекте существования. Он единственный, который существует непреложно, обязательно. А все остальные сущие, они зависят от него. То есть существуют исключительно по его воле. Бен бетхината шлита, то есть как в аспекте власти. Что он единственный властвует, да? То есть он единый властитель в этом мире. То есть это в смысле, что несмотря на то, что мы видим различные силы, в том числе и духовные, и видим ангелов, тем не менее, вся их власть, она существует только по воле его, и потому что он каждое мгновение как бы поддерживает эту власть. Вот. В Эйн Поэль, это продолжение, Шейфаль Эла Микох Вершут Шенитен Ла Мимену, и нет никакого как бы действующего, ничего действующего в этом мире. То есть любое действующее явление в этом мире, оно действует только силой и правом, которое дает ему Всевышний. Причем это и силы, и право, они даются каждое мгновение. Они постоянно возобновляются. Вот. Здесь это второй аспект. значит, назвали два аспекта. То есть провозглашение единства. Единство в аспекте бытия, в аспекте власти. Да? Бен кината ангага. Так и в аспекте правления. Здесь я, конечно, я сегодня к уроку готовился, и я задумался. Я это место не понимаю. Сейчас, может, как-то. Бен-бен-кинатан, так и в аспекте правления. Вроде бы Рамхаль говорил о власти. Ну, давайте сейчас посмотрим. Дыхайно шафальпи, шамесибот работ, выгдалет, вамукот. То есть, несмотря на то, что мы в этом мире видим месибот, опять это слово месибот, я его несколько раз уже объяснял в разные года и в разных местах, вот. Но я снова повторю, это очень сложное понятие месибот. С одной стороны, здесь есть корень сибау месував, причины и следствия. И понятно, так сказать, что все вот эти системы управления, о которых Рамхаль говорит, вот, они все построены на причинно-следственных связях. То есть есть как бы вот это сокрытие единства Всевышнего, о котором Рамхаль говорит постоянно, оно предполагает прежде всего детерминированность событий, то есть взаимосвязь их между собой. Все события, которые в этом мире развиваются, они развиваются в порядке причинно-следственных связей. Это могут быть, скажем так, достаточно иллюзорные причинно-следственные связи вот этого нижнего материального мира со всеми там причинно-следственными связями, которыми так упоенно занимается наука, да, и за которыми вообще многие люди не предпочитают не видеть больше ничего. Это причинно-следственные связи, это понятно. Теперь, в духовных мирах, которые есть истинное как бы правление этим миром, тоже есть причинно-следственные связи. Тоже, так сказать. То есть все они действуют, по крайней мере, на первый взгляд, так можно подумать, все они действуют по закону, модное слово скажу, эффекта бабочки, да? Что если там где-то бабочка крылышком помажет, ну, значит, будет ураган, да? Будет ураган через 1000 лет или через 1000 километров. То есть ничего, как бы ничего не исчезает. Вот так вот это месибот, причинно-следственные связи, с одной стороны. С другой стороны, тут слышится еще и другой корень, сивув, оборот, круговорот. Вообще, в принципе, как бы вот эти причинно-следственные связи, как бы запущенные Всевышним для управления этим миром, они работают не только по принципу как вот этой детерминированности, вот, на первый взгляд, да. То есть они обязательно еще несут в себе круговорот, потому что сама идея сокрытия единства Всевышнего в начале сотворения мира ради его раскрытия в конце – это сивув, это переворот. То есть это такой, или точнее можно даже было бы сказать, такой кругооборот вообще всего происходящего в этом мире. То есть мы видим вещи, которые сменяют друг друга. То есть на самом деле, если попытаться помыслить немножко философски, два вот этих как бы разных значений этого слова, казалось бы, не связанных друг с другом напрямую, то есть причинно-следственность и оборот, да, круговорот, они связаны между собой. Почему? Потому что причины и следствия, они несут в себе переворот. В этом вся идея причинно-следственной связи. Мы привыкли жить в причинно-следственных связях, и нас это не удивляет. Да? То, что из семечки вырастает растение, а из растения потом снова появляется семечко, нас не удивляет. Хотя, в принципе, сама идея вот этой причинно-следственности, она несет в себе изначально идею переворота, потому что растение, как бы, оно отрицает это семечко, да, которое было, потом семечко опять отрицает растение. Не обязательно это все должно повторяться, но сама идея, то, что я разделяю нечто, да, вот у меня была причина, и из нее есть какое-то обязательное следствие. Я говорю про абсолютную детерминированность, чтобы было понятно, да? Не то, что мы прикладываем усилия и надеемся, что будет какой-то результат, а получается, как всегда. Нет.
Нет. То есть проговорить есть момент метаморфозы превращения?
Да нет, в самом причинно-следственной связи заложена идея круговорота, метаморфозы и превращения. Почему? Потому что что значит жесткая детерминированность, да? То есть что значит жесткая причинно-следственная связь? Я говорю А, говорю Б, да, и нет вариантов, да? То есть теперь с точки зрения настоящей философии, глубокой, какая разница между А и Б? Если я говорю А, говорю Б, да? Зачем А, Б, да? К чему это все, да? Почему бы этим А и Б не быть вместе? Почему я должен сначала сказать А, и все услышали это А, потом я говорю Б, и все слушают это Б, да? Что тут такого? Зачем это нужно? Зачем это нужно? Это был риторический вопрос, я не собираюсь на него отвечать. Нужно, значит нужно. Вот так мы мыслим, воспринимаем. Но А и Б, они с точки зрения того вот понимания причинной следственности, причинности, они единая вещь, но они разные. То есть и когда я какое-то некое, в принципе, цельное явление по каким-то там известным мне одному причинам разделил на причину и следствие, что я сделал? Разделил это на отдельные, отличающиеся друг от друга части. Изменения, то есть сама идея, то есть причинно-следственная связь, она несет в себе идею изменений.
Взять оборотку целое, разделение его на причины и следствия, чтобы его познать.
Ну да, конечно, понятно, что это все делается для познания, для того, чтобы... Нет, я другое хотел сказать, что все это делается для того, чтобы мы из малого могли познать большое, в этом идея, да? То есть это... Вот. В смысле, малое и большое – это не относительные понятия, а малое, как говорится, малое, да? То есть сама идея малости в этом заложена, то есть бесконечной дискретности и дробления, и через это мы имеем возможность познать большое, в смысле, бесконечно большое, единое. То есть это как бы вся идея. Но мы должны вернуться, да? Так вот, Рамхаль хочет подчеркнуть третий аспект. Единство Всевышнего, которое мы тоже провозглашаем. То есть единство правления. Да? И начинает он с того, что в мире вообще происходит постоянно круговорот вещей. Вихри просто, да? Водоворот какой-то крутится постоянно. Вот из этих самых причинно-следственных связей. Месибот, галот, метабхот. Да? То есть вечно происходят всякие события, которые меняют друг друга. Из хорошего получается плохое, из плохого хорошее, из горького сладкое. Хотя Шимшон не про горькое сказал, у него и сильное вышло сладкое, и в этом был парадокс. Да? Но... Так вот, есть множество всяких вещей, да? Дыхайну, шафаль пиши, а мы сибот работ далот вам укот. Так вот, несмотря на то, что мы видим огромное количество бесконечных цепей событий, эйна мисавеф элейхат. На самом деле причина у всего, или тот, кто приводит это все действие, да, тот, кто вращает все это, весь этот круговорот, он только один. Да? Вэн тахлит элейхат. И цель тоже только одна. Цель тоже только одна. То есть, несмотря на всю кажущуюся множественность этого мира и множество как бы отдельно живущих цепей причинно-следственных связей, как нам может показаться, тем не менее, источник у этого всего один, и цель тоже одна. Вот. И то, что я сказал вначале, я не совсем понимаю отличие третьего аспекта от второго. Просто обращу ваше внимание, что мне тяжело. Рамхаль уже сказал, что несмотря на то, что мы видим, как нам кажется, что в этом мире властвуют разные силы, будь то законы природы или ангелы, то есть это кому как больше нравится, да, Вот. Тем не менее, мы видим самостоятельно действующие силы. На самом деле, все они действуют только настолько, насколько, так сказать, Всевышний позволяет им действовать. Да? И после этого он добавляет, несмотря на то, что, так сказать, мы видим множество цепей причинно-следственных связей, часто не похожих друг на друга и противоположных друг другу, у них на самом деле один источник. Ну, понятно, что один. Ну, то есть, если один Всевышний, только властвует, конечно, один. То есть, я понял на самом деле. Все. Спасибо за терпение. Я понял, что он хочет сказать. Да? Даже если этим миром властвует только один Всевышний, кто сказал, что у него только одна цель? Может, у него миллионы целей, для каждого человека своя. Может быть такое? Можно вообразить себе, да? Ну, теоретически, что Всевышний, так сказать, по каким-то своим, я понял. То есть можно было бы подумать, что Всевышний, великий Всевышний, со всеми как бы атрибутами, о которых мы говорили до сих пор, да? То есть он устроил себе этот огромный мир, ну, как я говорю, как аллегорию, как огромную такую игровую площадку, да? И играется со всеми людьми одновременно. Сеанс такой одновременной игры, да, только.
Условно, каждый же перед ликом Всевышнего, каждый день находится.
Конечно, да. Но это не означает единую судьбу всего человечества. О, так вот Рамхаль говорит Зел. Это оно, да? Теперь понятно. Барух Хашем, разобрались. Да, так вот Рамхаль хочет сказать, что несмотря на то, что можно было бы подумать, да, что в этом мире можно найти много разных сюжетных линий, да, и можно было бы найти даже для каждого человека свою, на самом деле нету множества сюжетных линий, есть одна линия, да, вот, а мы просто в этом как бы, мы просто в этом не разбираемся. То есть нам кажется, что мир очень сложный, а мир простой. Вот, потому что Всевышний прост не только как бы в своей простой сущности, как говорил Рамхаль, но он прост и в замысле своем. Нет, я хочу, как бы, хочу подчеркнуть некий момент. То есть Всевышний прост не только в своей сущности, в непостижимой простоте, но он прост и в замысле, потому что недаром же, я поясню, о чем речь. Рамхаль в самом начале говорит о том, что Всевышний он простой. Простой в смысле несложный, несоединенный. В самом глубоком философском смысле этого слова. Да? То есть он прост в своем единстве. Да? Прост как, вот, как истинное совершенство. Да, совершенно верно. Теперь, раз Рамхаль об этом говорит, значит это явление, оно имеет к нам какое-то отношение. Оно открывается. И открывается оно как раз в простоте замысла. Ну, то есть один из аспектов единства Всевышнего – это единство замысла. Несмотря на сложность и многообразие этого мира, ну, это как начать сначала, да? Чтобы вы про себя не думали, все мы потомки одного Адама, да? И произошло это не так давно, не потребовалось на это миллиарды лет, как говорит наука, да? 6 тысяч лет меньше, 5776 лет назад – с половиной, был сотворен один человек, да? Более того, да, почти там через несколько сот лет всех утопили, и опять все началось с одного человека, да? Вот. Хотя кажется, что миллионы лет нужно для того, чтобы это все это безобразие возникло, да? Вот. О, так вот, есть как бы, есть простое, грубо говоря, да, то есть у этого мира, несмотря на всю его сложность, есть простое начало и еще более простой конец, который, очевидно, намного ближе, чем начало уже. Да? Хотя поверить в это очень сложно. Трудно поверить. Так это вот единство правления. В смысле, это единство замысла Всевышнего, вот что имеет в виду Рамхаль. То есть есть один замысел, и этот замысел, он простой. Он простой. Он нам кажется таким сложным сейчас, а на самом деле он простой. Но это же... Я хочу поговорить об этом. Я хочу объяснить. Как бы... с точки зрения современного человека, простого, как, ну то ж простого, сложного современного человека. Я сейчас анекдот расскажу про простоту. Равинский такой анекдот, как приходит человек к раввину и говорит, Рэби, и у него вопрос, он хочет что-то спросить. Но поскольку он ожидает, он хочет от раввина получить максимально облегченный ответ, он заранее как бы извиняется. Как бы извиняется. Говорит, Рэби, я человек простой. Ну, как бы, типа, не надо мне ваших этих сложностей. Вот. Я, говорит, человек простой. Нет, говорит раввин, это я человек простой, а ты человек запутавшийся. Вот. То есть простота настоящая, потому что настоящее совершенство, оно как раз в простоте и заключается. Так вот, с точки зрения, как я хотел сказать, простого, на самом деле не простого, а максимально запутавшегося современного человека. Да? То есть утверждение, мессианское утверждение выглядит просто верхом примитивности. Да? Ну вот. Мы ждем, как бы, да? Вот я честно стараюсь ожидать прихода Машеха, да? И более того, скажем так, я стараюсь, я верю, да, ну или скажем так, я стараюсь верить, что это может произойти в любой момент, да? Это разве можно себе вообразить, да? Со всеми этими, даже не хочу как бы там в подробности входить, да? Какие-то миллиарды китайцев, они живут какой-то своей китайской жизнью, что-то еще, это все заварено, да, тут ничего невозможно в этом мире сделать без того, чтобы там резонанс, рябь пошла по всем каналам, да, такое, что-то такое заметного, серьезного, да, и вдруг все решится приездом какого-то дядечки на осле, да, так вот все однажды раз и все.
Причем на осле?
Ну, к примеру, да, даже если он не на осле, даже если он прилетит на самолете или на хаммере приедет, да, и так это, и так реализуется пророчество, да. Даже если так, детали не важны, да, чтобы, как бы это ни случилось, что бы ни произошло, в любом случае этот конец выглядит для современного человека ужасно примитивным концом. Это очень разочаровывает. Не, ну конечно, как может?
А где китайцы, миллиард, зачем?
Как может современный человек, эрудированный, находящийся в курсе вообще более-менее мира, в котором он живет, представлять себе полное исправление и завершение истории, да, каким-то там иудейским царством, да, в Иерусалиме? Уже смешно. Ну, просто смешно. То есть это Барух Хашем. К концу книжки Дера Хашем мы выучили новый аспект единства Всевышнего, на который до сих пор не обращали внимания. Простота замысла Всевышнего. Простота. Потому что простота — это важнейшее свойство единства. Настоящее единство, оно еще и просто. Так что вот. И это правда. Да? Это правда, потому что в том смысле, что все решится очень просто. Да? Все очень просто. В общем, приход Машеха — это вам не бином Ньютона. Вот. Тут все элементарно просто. О, конечно, Рамхаль об этом и говорит. Вафаль пишейн давар за галюэта, несмотря на то, что сейчас мы этого не видим. Мир кажется невероятно сложным. Беймет гине амитата давар каху, выкен и галевы и вода бесов аколь. На самом деле, несмотря на то, что сейчас мир не выглядит таким, я еще скажу, сложность этого мира, она поражает все воображение. Вы же слышали, наверное, да, неделю назад обнаружили гравитационную рябь от столкновения черных дыр там сколько-то миллиардов лет назад. Вы говорите, эффект бабочки. То есть я говорю, эффект бабочки. Вот он, бабочка, да?
способ.
Ну нет, не важно. Они что-то заметили, ну, что-то, да?
Они собирались заметить.
Что ждали, они? Что заметили. Они что-то заметили, что-то вкладывается в какую-то логику. Да, то есть да. Все это подчиняется определенного рода причинно-следственным связям, да? Это же не просто причинно-следственные связи. Это эхо события, которое произошло там миллиард лет назад на расстоянии миллиарда световых лет от Земли. А вы говорите, звезды не влияют на происходящее на Земле. Влияют еще как? Да, так вот, несмотря на то, что мы сейчас это не видим, то есть мир сложный. На самом деле оно вот так вот, вот на самом деле оно так и есть, что на самом деле все просто. То есть замысел Всевышнего прост. Да? И результат, цель, к которому мир идет, очень проста. «Векены галевы и вода бесофаколь». И так это откроется и точно станет известно, то есть это подтвердится в конце всего. Так это будет. То есть аспект единства Всевышнего. Да. Еще одну вещь я здесь не понял. Зачем Рамхаль вдруг сейчас, после того, как стал говорить о временах, в смысле днем и ночью, да? Что мы должны провозглашать и днем, и ночью. И когда есть правление сокрытия, и когда есть правление раскрытия, почему он сказал, что мы. Почему именно здесь он сказал, что мы должны провозглашать это единство, осознавая, что мы как бы утверждаем единство Всевышнего вот в этих трех аспектах. В аспектах бытия, в аспектах правления, и, ну, в смысле, в аспектах проявления воли, что только воля Всевышнего проявляется, и в аспекте как бы простоты его правления. Вот. Может быть, надо внимательно, я не сделал это до урока, надо внимательно посмотреть отрывки, из которых состоит Шма, там есть три отрывка. Причем, ну, вместе с заголовком 4, если считать его отдельно. Три куска текста. Да, но это не Ишма. Вот это еврейские мозги начинают сказать. В Тфилин 4, а в Шма 3. Ну, есть. Шма Исраэль, Ашем Элакейну, Ашем Эхад. Если считать это отдельным, то 4. Но это просто как бы общее. Я не буду сейчас читать Шма наизусть, да? Там 3 отрывка. Возможно, как бы. Вот. Они отличаются друг от друга, хотя 2 первых, они во многих похожи. То есть, возможно, можно будет увидеть. Вот эти вот, да, конечно, у них разная тематика. Возможно, вот эти три аспекта единства, о которых здесь говорит Рамхаль, их можно будет увидеть в разных главах Шма. Тов, давайте дальше. Вегины бемаши ешот леавхин гуки абыры из барашмо ину умолех альколь бриято. И еще, как бы, на что следует обратить внимание, вот в этой заповеди чтения Шма, так это то, что Создатель благословенный, Он царь над всем своим созданием. У Пируши Няну, и что это значит? Киамнама метат мецето из барагу давар билти нетле безулято клалю билти метьяхес лезулято. То есть, несмотря на то, что его истинное бытие Создателя, оно совершенно не зависит ни от кого другого, ну, то есть абсолютно независимое явление. Кигины гумацуй мухрах вешалем мецататсмо вейна шум ехусим ахеркляль. Поскольку сам по себе он существует непреложно, существует совершенно, совершенен сам по себе. И нет у него, нет его истинной сущности никакого отношения к чему-либо кроме него. Более того, его истинная сущность, как таковая, отрицает возможность существования чего-либо, кроме него. То есть, все это было как бы, все, что появилось, появилось по его воле. Да? Ни выше него, ни ниже него, да? Ше эйну сибашит лебоклаль. Нет ничего в этом мире, чтобы было как бы причиной, от которой он бы так или иначе зависел. Вегины бепхинадзот некрейху бешемеляким баругу. То есть и в этом аспекте мы его называем Богом благословенным. Дегайну мацуем охрах метатат смог моше захарный. То есть сущность, которая существует сама по себе. Без... В этом смысле. Вамнам бы йод шараца у барани вроем, векулам тлуим бо бы мацуетам и беколь пхинатам, моше захарну, не крею бы пхинадзу адона коль. Ки аколь мимену, вы аколь шело, вы ушалит бы кольки рацойны. Однако, в силу того, что он захотел и создал вот эти создания, все они зависят от него. От него. Во всех их аспектах, как говорили. И из-за этого, как бы, в силу того, что он создал множество созданий, он называется Адон. Господин. Но это еще не все. Напомню, да, чтобы нить не теряли. Здесь Рамхаль вдруг вносит понятие Мелех, Всевышний Царь. Царь и Господин — это еще не одно и то же. Да? И начинает с того, что понятие царства не должно было бы относиться к Всевышнему. Потому что он сам по себе. Зачем ему рабы? Незачем. Так вот, несмотря на то, что рабы ему совершенно незачем, да, в силу того, что он захотел, чтобы вот эти вот создания, которые наполняют весь наш мир, существовали, он проявляет себя по отношению к ним как господин. Но это еще не царь. Сейчас такой будет важный момент. Сейчас нам надо будет заметить разницу между царем и господином. Я говорю царь по-русски. Ну, чтобы как-то надо называть понятие мелех, да? Хотя, например, вот хабадники, они Машеха избегают называть царем, потому что Рэбби сказал слово плохое, называют королем. Ну, хрен редьки не слаще. Да? Могли бы назвать конунгом. Вот. В смысле, царь плохое слово, но король не лучше. Да? Вот. Что?
Это фюрер плохое
слово. Сейчас поймете. То в улям от раца бытов хаздой. Но мало того, что Всевышний он только создал создание, он еще захотел чего-то особенного в великой милости своей. Ляшпильки вейхоль баванато этром квадо вылиет митьяхесера невраав. Он как будто бы унизил свою бесконечную славу, да, и вступил в отношения с созданными. То есть он теперь не только управляет ими как бы с господин, а он становится к ним намного ближе, чем может быть господин. То есть появляется взаимосвязь кивейхоль, как будто бы между создателем и созданным. А фальпиши бы имеет энлем яхасым уклаль, несмотря на то, что, конечно, никакого они отношения не могут к нему иметь, созданным, к собственной сущности создателя. Вырацали йот лембо мадригат мэлэ халя ам. И он захотел стать для них как царь над народом. Вот заметьте, что у Рамхаля, это очевидно, не только у Рамхаля, но вот здесь Рамхаль подчеркивает, прежде всего, очень важное понятие. Есть разница между понятием Адон, господин. Господин — это то, у кого есть власть, да? Значит, и мэлэх, в смысле царь. И в чем эта разница, Рамхаль постарался объяснить. Он же, недаром он был неожиданно многословен в этом месте. Адон – это проявление власти. Вот я властвую над ними, я их господин. А царь – это намного ближе к народу, чем господин. Он же сказал, «Веулам от раца бытового хаздо». Еще, так сказать, более того, он захотел в милости великой унизить себя. Унизить себя до того, чтобы оказаться по отношению к этим созданным, как царь по отношению к своему народу. Что значит, как царь по отношению к своему народу? это в России это требует отдельного изучения, эта тема. Да? Мудрецы говорят, «Эйн мелех бело ам». Царь не может быть без народа. Царь, он только, то есть в смысле мелех, да, чтобы вы поняли, да? Я про мелеха говорю, да? Вот, то есть про настоящего царя. Мелех, он только тогда мелех, когда народ принимает его. Значит, тот, кто не принятый, не просто легитимный. Не просто легитимный. Ну, окей, давайте не будем спорить о юридических терминах. Я предлагаю, чтобы время не тратить на это, можно будет потом отдельно об этом поспорить, чтобы не тратить время о спорах о легитимности юридических терминов, да, то есть об их значении, просто поймем, да, что царь только тогда может называться царем, является царем, когда народ принимает его власть. И что это значит? Что когда Всевышний избрал для себя, как здесь говорит Рамхаль, по милости своей великой, предстать по отношению к созданным как царь, он унизил себя, поставив себя в зависимость. Почему? Потому что как царя они его должны принять. Понятно? То есть Всевышний поставил себя в зависимость от нашей воли в этом мире. По милости своей великой. От этого зависит на самом деле и раскрытие единства его. Потому что его единство раскрывается тем, что он мулех, царствует. Но важно понять, что власть и царство – это две разные вещи. Во всяком случае, не тождественные. То есть любая власть, навязанная извне силой, это власть. Это называется шолет. Шилтон. Или султан. Это... Султан. Ну, это тот же корень, да? Шолет. По-арабски получается султан. Шалит. Слово шлита. То есть власть и царство это не одно и то же. Царство только тогда, когда это царство принимается народом. Принимается вот. Это часть чтения Шма, напомню, да? Сразу после первого стиха Шма, после Шма Исраэля Ашем Элокейну Ашем Эхад, что мы говорим? Барух Шем Кот Малхуто Леолам Ваэд. Благословен имя царства его во веки веков. То есть я хочу сказать, подчеркнуть, я не помню сейчас, Рамхаль скажет об этом в дальнейшем, да? То, что я уже сказал. Единство его раскрывается именно через царство. Именно поэтому мы ждем царство Машеха. Именно царство. Царство Машеха. Поскольку Малхута Дыраке, Кен Малхута Деара, Кен Малхута Дыраке. Малхута Дракеки, а Малхута Драй. То есть царство небесное, оно подобно царству земному, ну, настоящему. Вот. В этом как бы подобие. И раскрытие единства Всевышнего в этом мире раскрывается именно через его царство. Именно поэтому заслуга, я очень, очень общо сейчас говорю, без вхождения в детали, которыми изобилуют книги, там, Дары Хашем или Дат Вунот, но чтобы было просто понять, то есть вообще природа заслуги людей в раскрытии единства Всевышнего, она как раз связана с понятием царства. Потому что царство не может быть раскрыто без принятия его народом. Народ принимает царство, из-за этого царство раскрывается. Всевышний хочет раскрыться не абы как, а как царь. В смысле, как принятый народом. И это то, что как бы создает фундамент заслуги в будущем мире. То есть царство Всевышнего, оно не может быть открыто не по праву, в смысле, не в награду за действия народа. Народ должен принять его, без этого это не будет царство. Значит, когда оно раскроется, народ будет заслуживать это царство. Понятная идея? Поэтому Рамхаль говорит, милость его велика. То есть Всевышний сделал то есть задумал и замыслил этот мир. С одной стороны, просто, как Рамхаль говорил, как мы это видели. С другой стороны, замысел, то есть идея, как бы, она колоссальная. То есть, создав этих созданных, в которых он изначально вообще не нуждался, да, значит, он в конце концов хочет раскрыться перед ними так, что фактически поставит их с собой на один уровень, да? Потому что настоящий царь, он унижает себя перед народом, ну, если он перед этим был Богом. Нуждается в народе, должен быть принят народом.
Без гарантии, что все получится.
То есть единство Всевышнего и раскрытие царства его в этом мире – это неотрывные вещи, они взаимосвязаны между собой. И поэтому чтение Шма – это, с одной стороны, заповедь провозглашения единства Всевышнего, а с другой стороны, это заповедь принятия на себя, как говорят мудрецы, ярма Царства Небесного, принятия на себя Всевышнего как царя. Эти вещи, они неразрывны. Да, так вот, вот он захотел стать для них царем. Шейхашеф лейм лерошу лейманхик влейткабетки бейхольбам. То есть считаться для них главой и правителем, и прославляться ими. То есть... Это фактически то, что дает возможность для получения награды. То есть, когда Всевышний хочет быть царем, он нуждается в том, чтобы мы его славили. Славили, то есть принимали его. Славили не как по телевизору, то есть по-настоящему. Да? То есть, мы говорим все по-честному, да? Слава – это атрибут царства. Но только тогда, когда она исходит из сердца. Если она...
Тогда это лесть.
Это лесть, да. Это наоборот. Да? То есть, когда кого-то прославляют не потому, что это из сердца идет, а ну, потому что так надо делать, так это не уважение, это не слава, не почет. Это позор такой. Позор. Если человек нуждается в словословиях или уважении, которое не заслужил, это позор. Уж лучше быть самодостаточным, чем нуждаться в лести. Это же очевидно, правда? Но истинная слава, то есть прославление, которое идет от сердца, значит, это то, что создает фундамент заслуги человека в этом мире. То есть, когда Всевышний провозглашает себя царем, тем самым он создает возможность, что и человек может ему сделать что-то хорошее. То есть, человек может не только получать добро от Всевышнего, но и отплатить ему добром. И в этом величайшая милость. Это вот провозглашение царства. Народ приносит славу царю, а без славы это царство не имеет. В Икиньяншиной Маре, как сказано, Быров Ам Адарат Мелех, в Мишле написано, да? То есть во множестве народа великолепие царя. То есть царь без народа не царь, нет такого понятия. Понятно. Да? Очень важно, здесь есть нюанс очень тонкий. Да? Властитель может быть без народа, потенциально. Он может быть нереализованным. Да? Их полно таких. Кто это был? Грибоедов, что ли? Мы все глядим в Наполеоны. Да? То есть властителей в потенциале полно. Да? Дай только народ будет рулить... Как... Хороший вопрос.
Это полнота совсем полнота.
я думаю, что на ваш вопрос простого ответа нету все равно, да? Вот, но ответ он находится в плоскости, что каждое создание поет славу Всевышнему. То есть это... То, подождите, дайте мне вернуться на рельсы, да, чтобы мы могли как бы прийти к завершению какой-то темы. Да, так о чем мы говорим? Я хотел объяснить, да, для того, чтобы быть властителем, начальником, народ не нужен. Да? Нужен для того, чтобы реализоваться, да, но как бы хотеть этого, желать этого, быть потенциальным начальником можно и без народа. Царь не бывает без народа в принципе, нет понятия, нет понятия. Вот это вот как... В языках есть парные понятия, которые друг без друга не существуют, как отец и сын. Да? Нельзя стать отцом, если у тебя нет сына. Просто не бывает. Да? А отец только когда у тебя есть сын. Или ты сын, когда у тебя есть отец. Да? Ну или мать, неважно. Я как бы... вот. Право, лево. Да? Если нет права, так нет и лево. Да? Вот. Не бывает. Да? Муж, жена. Так вот, одна из этих пар, да, которые в Лашон ха-Кодеше нашими мудрецами определяется как несуществующая друг без друга, в принципе, это царь и народ. То есть власть, господин, все это вещи, которые могут существовать как бы и сами по себе, теоретически. Царь бывает только тогда, когда у него есть народ. Нельзя быть царем в потенциале. Царем царь становится только тогда, когда его принимает народ. Нельзя, так сказать, мелах, да? Пируш мела мелах. То есть только мы можем сделать Всевышнего царем. Убыбхиназо Никрею Малкошеле Улам. И именно в этом аспекте называют его царь этого мира. Видимо, все-таки мир определяется людьми. Вегине Бабхиназу Гуникшафлану Лирош, Ванитхабет Бану. И в этом смысле он глава наш, то есть он наш царь. И он славится нами, то есть мы создаем славу его. Вегаманахну хайвим лавота бадато, и в силу этого мы обязаны исполнять его службу лишмолев колешеры цавеки мелихбамо, и обязаны слушать его. Ну и дальше там, это как раз понятно дальше, детализация того, что говорится в Шма, там есть принятие на себя, да? Принятие на себя обязанности по отношению к царю, как слуг, да? Исполнение заповедей. Принятие на себя ярма царства. То есть это как бы содержание Шма. Тов, давайте на этом остановимся. Спасибо за внимание. Сейчас сделаем перерыв.
А вот там момент...